Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Август жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, эсенсизби? Кербен шаардык кеңеши 3 жолу тең мэр шайлай албады. Эми депутаттар 4-үнчү ирет аракет кылган жатат.
Башы бирик албай атырды өздөрүн эле. Бириксе келип туруп мэрди шайлап алат элди өздөрүнөн коюп туруп эле 16 убакыры.
Каракалда 18 жаштагы келин төрөт учурунда каза болду. Анын жакындары бул үчүн дарыгерлерди күнөлөп жатат.
Кыйкырып туруп эшикти жаап мени сүйрөп чыгарып салышы дешти деп. Ошону татпай анан ошондо эле кровать жатат бирдеме тамыр үзүлүп кетти деди. Ошо менен анан бир чыгарып салышты.
Ошондой эле алдыда белгилүү казак режиссеру коомдук ишмер Болот Атабаевди эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Дегенде соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кум төрүшү боюнча сурак берүү үчүн Кыргызстанга келген Аскар Акаев бүгүн 8 августтан Москвага кайтып кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мурдагы министр Бекболот Талгарбеков билдирди. Анын айтымында эми Акаев каалаган учурунда Кыргызстанга келе алат. Кызматынан улатылган мурдагы президент Аскар Акаев мурдараак кыргызстандыктарга видео кайрылуу жасап, кум төрү алтын кен үчүн келишимге барганына кечирим сураган.
Со дня подписания генерального соглашения.
Келишим түзгөндөн тартып Кыргызстан көп жолу канадалык компаниянын кызыкчылыгы үчүн улуттук кызыкчылыкка каршы кадамдар жасады. Анын ичинде кыргыз өкмөтүнүн Камека компаниясын салыктардан бошотуу тууралуу 92-жылкы токтому. Кенди башкарууну Канада тарапка берип койгон үчүн кыргыз тарап эч кандай дивидендке ээ боло албай, мамлекеттик бюджетке салык да түшпөй калган деп белгилеген Акаев бул үчүн өзүн дагы өкмөттү дагы күнөлөдү. Аскар Акаев ошондой эле долбоордон өлүкөй жарабаган тыйын талкаланган экология менен калып жаткан үчүн мезгилинде өкмөт тарабынан көзөмөлгө алынбай өз билгенин кылган канадалык инвесторлорду жана алардын шартына көнө берген кыргыз өкмөтүн айыптады. Кыргызстанды 90-жылдан 2005-жылга чейин башкарган Акаев 2005-жылы 24 мартта бийликтен куулуп үй бүлөсү менен Кыргызстандан качып кеткен, ал 2 августта Бишкекке келген. Кыргызстанда коронавирус дагы 602 адамдан табылды. Коронавируска каршы ыкчам штабтын 8 августта карата берген маалыматына ылайык, булардын вирус жуктуруп алганы лабораториялык чектен тастыкталды. Вирус жуктургандардын басымдуу бөлүгү дагы эле Бишкекте 287 адам, Чүй облусунда 68 адам болууда. Ушуну менен коронавируска чалдыккандардын расмий саны 169017 кишиге жетти, 156925 адам сакайып чыкты. Акыркы суткада ордон 10 адам көз жумду. Ушуну менен жалпы COVID-19 вирусунан көз жумгандардын саны 2399 адамга жетти. Кыргызстанда AstraZeneca менен эмдөө жанданат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен эмдөө 9 августтан тарта уланарын билдирди. Маалыматка ылайык, Алла Бука районундагы аталган вакцина менен эмдөөдөн соң абалы начарлаган 44 жоокердин саламаттыгы канааттандырарлык. 6 августта AstraZeneca вакцинасы менен Алла Букадагы аскердик бөлүктөн жалпы 90 жоокер эмделген. 4 жоокердин дене табы 39 градустан жогору көтөрүлүп башы ооруган. 40 жоокердин дене табы бир аз көтөрүлгөн. Бул окуя менен вакцинанын байланышын аныктоо максатында министрлик коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасын колдонууну убактылуу токтоткон. Францияда санитарлык диктатурага каршы митингдер болуп өттү. 7 августта өлкөнүн 150 шаарында ондогон адамдар көчөгө чыгып, коронавируска каршы жаңы чараларга нааразылыгын билдирди. Франциянын конституциялык кеңеши чыгарган жаңы чечимге ылайык, эмделгени тууралуу күбөлүгө же вирус жоктугун аныктаган тест корутундусуз адамдар коомдук жайларга бара алышпайт. Эмделбеген жарандарды иштен бошотуп коюуга уруксат берилген. 9 августтан тартып Францияда өткөрмө режими ишке кирет. Ага ылайык, бардык кафе, ресторандарга, соода борборлоруна жана алыс кетүүчү поезддерге эмделген жана вирус жоктугун тастыктаган корутундусу колунда бар адамдар гана кире алышат. Элдин бир бөлүгү мындай чектөөлөргө каршы. Ушундай эле чектөөлөр каршылыктарга карабай 6 августтан тарта Италияда киргизилди. Өткөрмө режими коомдук тамактануучу жайларда, транспортто, маданий жана спорттук мекемелерде иштейт. Италия өкмөтү мындай чектөөлөр жаңы окуу жылын коопсуз абалда баштоо үчүн зарылдыгын билдирүүдө. Мексика америкалык курал өндүрүүчүлөр менен соттошот. Мексиканын өкмөтү АКШда курал жасап саткан ишканаларды сотко берди. Американын Бостон шаарындагы федералдык сотко берилген доо арызда курал чыгарган ишканалардын ишмердиги өлкөдө зордук зомбулуктун көбөйүүсүн шарттаганы жазылган. Мексика бийлигинин маалыматына караганда АКШдан алып кирилген курал жарактын 70% мыйзамсыз. Маңзат сатуучулардын көп жылдан бери уланган согушунда эле жыл сайын 40 миңдей киши өлөт деп белгилеген доо арыз ээлери алардын эсебинде акыркы 20 жыл аралыгында мындай согуштан өлгөн адамдардын үй бүлөлөрү жана жакындары тарткан зыян $10 миллиард баалануда. Мексика өкмөтү сотко берген ишканалардын ичинде америкалык компаниялар Мексика бийликтин доосун четке кагышты. Окатуу спорттун улуттук расмий сайтына Мексика бийлигине күнөөлүүнү АКШтан издебей өлкөсүндө наркомафия жана криминал менен күрөштү күчөтүү сунушу жазылган.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 9 августта күндүз ысык көл, Нарын, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтүп сел жүрүш ыктымал. Айрым аймактарда шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жетиши мүмкүн. Эртең абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, ысык көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 33-38, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29, Бишкекте түнү 21-23, күндүз 33-35 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, Аксу районунун Кербен шаардык кеңеши 3 жолу тең мэр шайлай албады. Эми депутаттар кайра 4-үнчү ирет мэр шайлоого аракет кылганын жатат. Эгерде бул жолу да шайлоо үзгүлдүккө учураса, шаардык кеңеш таратылат. Кербен шаарынын тургундары калаа башчынын шайлай албай жаткан депутаттарга нааразы болууда. Темага кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Кербен шаардык кеңешинин 3 августка белгиленген жыйынындагы 31 депутаттын 16 келбей кворум жоктугунан өткөн жок. Сессияда эки маселе каралмак. Кербен шаардык кеңешинин төрагасы Өнүгү Прогресс партиясынын депутаты Чолпонкул Мамутов депутаттардын бир пикирге келе албай жаткандыктарынын айынан шаардын бир топ көйгөйлөрү чечилбей токтоп турганын айтууда.
Көптөгөн маселелер чечилмек, ишибиз жүрүшмөк, азыр мына 7 бери дагы иш токтоп турган. Кышка даярдыктар эмне болот? Мэр шайлай албай кала турган болсок, келбеген 16 депутат боюнча маселесин карап берсе, БШКка бир чечим чыгарып, булардан кийинки списоктогуларды келтирип.
Кербен шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого 5 саясий партия катышып, алардын баары босого чектен өтүшкөн. Шаардык кеңештеги 31 мандат партиялардын алган добуштарына ылайык бөлүнгөн. Ынтымак, Атажурт Кыргызстан партиялары 15 мандат алган. Ал эми Бүтүн Кыргызстан, Республика жана Өнүгү Прогресс партиялары 16 мандат алган. Бирок республиканын бир депутаты Ынтымак менен Атажурт Кыргызстандын депутаттарын колдоп, алар көпчүлүктү түзүп жатат. Анткени менен төрага Чолпонкул Мамутов Өнүгү Прогресс партиясынан шайланып калган. Ал жыйынга келбей жаткан депутаттар менен бир нече жолу сүйлөшүү жүргүзгөн. Мамутов Ынтымак жана Атажурт Кыргызстан партиялары республиканын бир депутаты менен чогуу 16 мандатты түзүп жатканын, бирок өздөрү бир пикирге келе албай, мээрликке талапкер сунуштай албай жатканын айтууда.
3-4 күн эле болду, Мирзаали менен сүйлөштүм. Андан көрө келип алтыр биргеликте ишти жүргүзбөйлүбү десек, билбейм, алардын өздөрүнүн ичинде да ыгыдырап бөлүнүшүп атпайбы? Айттым, силер 16сыңар, бир мэрди чыгарып алып туруп иштете бербейсиңерби десек, башы бириге албай атыр да өздөрү деле. Бириксе келип туруп мэрди шайлап алат эле да өздөрүнөн коюп туруп эле 16 акыры.
Атажурт Кыргызстан партиясынан шайланган депутат Бурул Нармырзаева шаардык кеңештеги чыр төрөганы шайлоодо болгон адилетсиздиктен башталган дейт. Ал 7 августта өтө турган мэр шайлоого дагы Ынтымак менен Атажурт Кыргызстан партиялары катышпай турганын айтты. Анткени алар кайрадан шаардык кеңештин шайлоосун өткөрүүгө кызыктар экен.
Биздин келишпестик биринчи сессияда төрага шайлоодо чыкты. Мэр шайлоого да катышпайбыз. Себеби мына кандидат элдин көңүлүнө туура келбейт, шайлай албайбыз, ошондуктан катышышка мажбур. Биринчи шайлоодо биздин арабыздагылар сатылып кеткен да, кыскасычы. Анан кийин биз ойдогудай болбой калды. Азыр биз өзүбүздүн кандидатыбызды көрсөтө албайбыз да, кыскасычы. Анан кайрадан шайлоого келип, кайрадан тазараак келебиз деген ойдобуз.
Кербен шаарынын мэрин шайлоо алгач 7 июнга белгиленип, кворум жоктугунан өтпөй калган. Ал эми экинчи жолу 21 июнда шайлоодо жалгыз талапкер Медетбек Айдаралиев талапкерлигин алып коюп шайлоо токтогон. Андан соң 5 июлдагы мэр шайлоодо Айбек Атамкулов талапкер болгон. Бирок кворум жоктугунан шайлоо өткөн эмес. 7 августта өтө турган мэр шайлоого Айбек Атамкулов жалгыз талапкер болуп турат. Бул жолу шайлоо өтпөй калса, шаардык кеңештин депутаттары таркатылып, кайра шайлоо өтөт. Мыйзам боюнча эгер кеңеш 3 ирет мэрди шайлай албаса тараш керек. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы Кербендин депутаттарына 4-ирет мэрди шайлоого аракет кылып көрүүгө уруксат бергени айтылып, бирок бул канчалык мыйзамдуу деген суроо жаралган. Ал арада эл депутаттарды мэр шайлай албай жатканына нааразы болууда. Кербен шаарынын тургуну Шахлохан Камилованын айтымында депутаттар шаардын көйгөйү тургай, колунда турган мэрди шайлабай, милдетин так аткарбай жатышат.
Больницадан зорго тартып бир кран түшүргөнбүз. Ал кран постоянно очередь суу тийсе тиет, тийбесе жок. Депутаттарыбызга келсек, мынакей жок экен аз, мынакей биз биринчи жолу сессияга катышып атканыбыз. Депутаттар иштесе иштесин, иштебесе мандаттарын бошотуп иштей турган депутаттарга беришсин. Биздин талабыбыз ушул.
Аксы районунун Кербен шаарында 27 миңге чукул калк жашайт. Калаанын бир жылдык бюджети 55 миллион сом. Ал эми Кербен шаарынын карамагында балдар бакчасы, жарандар үчүн турак жайга жер жана таза суу көйгөйлөрү тургундар арасында орчундуу көйгөй болуп келүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан уктуруубуз Ысык-Көлдөн келген баян менен улантабыз. Кара колдо 18 жаштагы келин төрөт учурунда каза болду. Анын жакындары бул үчүн дарыгерлерди күнөөлөп жатат. Дарыгерлер болсо келиндердин ден соолугуна тиешелүү кам көрүлбөгөнү кайгылуу окуяларга алып келип жатканы айтышууда. Энелердин өлүмү боюнча Кыргызстан Борбор Азияда алдыңкы орунда турары да айтылып келет. Тема каймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева токтолот.
Менин эжем грипп бар эле, палатаны айтса грипп деген врач кепкине деп татына кайгыш болчу, монтип үстүнөн чыгып глегин колдору басып атыптыр, кан атыптыр.
Бул 2-августта Каракулдун төрөтүүнөн каза болгон 18 жаштагы келин Айдайдын туугандары. Түп районуна 17 жашында келин болуп барган Айдай айы күнүнө жетип Каракул шаардык төрөтүүнө толгоо тартып 30-июлда түшкөн экен. Айдай бир үйдүн жалгыз кызы эле.
Муну кайдан кое бериңер, жоготкула деп кыйкырып туруп эшик жаап мени сүйрөп чыгарып салышты эшикке деп. Ошентип атпай анан ошондо эле кровь кетип атып бирдеме тамыр үзүлүп кетти деди. Ошо менен анан бир чыгарып салышып атып. Анан эми ошо обменный картасы биринчиси жок болуп атпайбы? 124 менен келген 124 эмне деген кемал кылат? Бир эле кызы эчем жалгыз, баласы да чарчап.
Дейди каза болгон жаш эненин туугандарынын бири. Келин салмагы 3 килограммга жакын кызды жарык дүйнөгө алып келген, азыр ал медиктердин көзөмөлүндө турат. 30-июлда кечке жуук көз жарган келиндин каны токтобой койгондуктан ага дарыгерлер 2 жолу операция жасап, 3 литр плазма, 2,5 литр кан куйган. Бирок бул аракеттерге карабастан келин 2-августта көз жумганын Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасынын жетекчиси Мирбек Сагынбаев айтты.
Жакшы өзү эле төрөгөн самостоятельно 2 килограмм 900 грамм менен төрөп, тону түшпөй кровать чейине башталып, анан гинекологдор тонун алышты, ручной деп койдук, наркоз бериптир, тазалап канды токтотуш үчүн дарыларды куюштур, андан да токтобой койгон, анан наркоз берип ичин ачып жана кан тамырларын тигип токтотушканда, анан какой то определенный убакыттан кийин кайра башталган. Операция кылып маткасын алып кан токтотушту, бүйрөк отказ берип, боор отказ берип, каны суюлуп, ошонун негизинде зараз чыкпай каза болуп калды да.
Айдайдын туугандары дарыгерлерге доогуз жок деп ооруканадан келиндин сөөгүн алып чыгып кетишкен жана милицияга да кайрылышкан эмес. Бирок коомчулукта бул чоң талкуу жаратты. Каракулдуктардын көбү облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө иштеген медиктерге нааразычылыгын билдирип 4-августта тынчтык митингинде уюштурушту. Активист Азиза Жумаева кадр маселесин да козгоду.
Бизде каракол активисттеринин WhatsApp группасы бар, анда 200 жакын адам олтурат. Бул окуядан кийин группага түрлүү окуялар жазылып жатты. Көбү дарыгерлердин акча алганын, кайдыгерлигин, аябай оор мамилесин, социалдык статусуна карап мамиле кыларын билдирип жатышты. Биз азыр саламаттык сактоо министрлигине арыз жазып, кайрылуу кылалы деп жатабыз. Себеби аймактардагы медицинага көңүл бурулушу керек. Жаш кадрлар дээрлик жок, себеби алардын бул жерде 30-40 жыл олтурган дарыгерлер жолотпойт, майлуу жеринен ажырагысы келбейт.
18 жаштагы жаш эненин өлүмү Каракол шаардык ички иштер бөлүмүндө каттоого алынып, сотко чейин өндүрүш иштери жүрүп жатат. Жыйынтыгында юридикалык баа берилерин облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов айтты. Ал арада облус боюнча өткөн жылы 69 наристе чарчап калган, быйылкы жылдын июль айына чейин 6 эне төрөт учурунда көз жумган. Ысык-Көл облустук ооруканасынын жетекчиси Мирбек Сагынбаев азыр төрөт бөлүмүндө болгону 6 дарыгер иштеп жатканын, дагы 10 дарыгерге муктаждык бар экенин айтты. Ал ошондой эле энелердин кош бойлуу кезинде өзүнө кам көрүп, туура тамактанууга чакырды.
Азыр карашпайт, даже көбүнчөсү келишет, Россиядан келип 9 айлык эч кандай учетко турган эмес, обследование болбогондор. Область боюнча жылына 9000 төрөт болот экен, ошонун 5000 бизден болот. 15% аялдар эле проблема кылат экен да, булар кимдер? Өзүнө карабаган мигранттар, жашоосу начарлар, анан оорукчандар да. Планировка кылбайт, төрөгөнгө болбойт десе ага карабай дагы бир төрөш керек, анан дагы кызды болуш керек деп толтура оору менен келип эле төрөп атышат. Биздин областта анемия менен көп. Үчүнчүсүдөн азыр ковид болуп, ковидтен кийин көп осложнение болуп атат.
Энелердин өлүмү боюнча Кыргызстан Борбор Азияда алдыңкы орунда турат. 2019-жылы өлкөдө 40га жакын эне төрөт маалында жана көз жаргандан кийин каза болгон. 2020-жылы Кыргызстанда 158 миң аял эне болду. Аялдардын 27%га жакыны биринчи жолу, ал эми 35%га жакыны же дээрлик ар бир үчүнчү аял экинчи жолу эне болушту. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. 8 августка карата Кыргызстанда коронавирус дагы 602 адамдан табылды. 10 адам көз жумду. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен эмдөө улааларын жарыялады. Буга чейин Ала Букадагы аскердик бөлүктүн аскерлеринен дене табы көтөрүлгөнүнө байланыштуу убактылуу токтотулган болчу. Кумтар иши боюнча сурак берүү үчүн Кыргызстанга келген Аскар Акаев бүгүн 8 августта Москвага кайтып кетти. 7 августта Франциянын 150 шаарында адамдар көчөгө чыгып, коронавируска каршы жаңы чараларга нааразылыгын билдирди. Ооганстандын Кундуз провинциясынын басымдуу бөлүгү Талибан кыймылын көзөмөлүнө өткөнү кабарланууда. 8 август саат 18:30 карата Токио Олимпиадасында 39 алтын медаль менен АКШ биринчи орунга чыгып, 38 алтын медаль менен Кытай экинчи орунда, ал эми үчүнчү орунда 27 медаль менен Жапония ээледи. Кыргызстан 2 күмүш, 1 кола медаль менен жалпы көрсөткүчтө 70-чи орунда турат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында. Уктуруубузду эскерүү баян менен улантсак, өткөн аптада 29 июлда 70 жашында белгилүү казак режиссёру, коомдук ишмер Болот Атабаев каза болду. Серик издешүүчү өнөр адамы, театр менен турмушту жоролуштуруп, коомдук саясий иштерге активдүү катышкан инсан дүйнөдөн көчтү. Азыр Болот Атабаевдин айткан кептери, замандаштарынын эскерүүлөрү тууралуу алдыда кеңири баянды сунуш кылабыз. Өткөн апта казак коомчулугу 70 кырын ашып, акка моюн сунган белгилүү режиссер, коомдук ишмер жана оппозициялык саясатчы Болот Атабаевди түбөлүк сапарга узатышты. Маркумдун тажиясы анын Алматы калаасындагы жупунун батиринин жанында өтүп, ага 100 ашуун адам катышты. Актер Бекжан Турыс Болот Атабаевде тайсалдуу мүнөзү жок болчу дейт.
Катал тагдырдын үкүмүнө бас ийбеген, шындыгы шынардай көршүл азамат эди. Эч кимден тайсалмайтын, тек шындыкты сөйлөйтүн, халкын өтө жакшы көргөн адам болду. Булай айтканда өнөр руханиятындагы эң бир бирден бир күрөшкөр адам осу Болот ага болду. Бизде билесиз го, азыр башчылык кылып отура беретин заман.
Адилетсиздик Атабаевди саясатка аралаштырды деген оюн режиссер Ийисбек Абилжаминов Азатка маркумду эскерип жатып белгилеп өттү.
Дүйнө жүзүндө Атабаев Болот бирөө агат, сонун өзүнөн айрылып калып турмуз го. Үлкөн режиссер эт, реформатор эт, устаз эт, саясатка да араласты, саясаткерлердин да жумушуна араласты, ал кай бир жетишкенден араласты дейсиң. Сол көз менен көргөн адилетсиздикке төзбөйт, содон кийин өзү калай араласып кеткенин да билбей калды сыяктык. Бирок анын миссиясы сол чыгар деп ойлойм. Бирөө болмосо бирөө айтуу керек го. Азыр өңшөң жагымпаз жампоздордун заманы болуп кетти, бетке айтууга коркат баары.
Азыркы казак театры менен маданиятынын стереотиптери тууралуу, Болот Атабаевдин ой жорулары, ошондой эле койгон оюндары театр сүйүүчүлөр чөйрөсүндө көрүүчүлөр арасында ар кандай талаштарды жаратчу. Атабаев өзү тууралуу минтип айтчу: «Мен өзүм ар түрдүүмүн, бирок көркөм өнөрдү түшүнбөгөндөргө кызыктай кишимин». Инсан маданиятын ал үй бүлө тибиндеги маданият менен жарандык маданиятка бөлүп, буларга каршылык көрсөтүү маданиятын кошуп койчу, өзүн соңкусуна киргизип, коомдук иш аракетинде анысын ачык көрсөтчү.
Мне сказал, что те люди молодчики, они себя называли
неонацисты. Мен ошондо айттым. Тиякта азаматтар өзлөрүн неонацисттерибиз дешет. А силер бул жакта отуруп алып, патриотпуз дейсиңер. Айырмасы кайсыл? Бул эмне сыймыктана турган кеппи? Эми эмне немис, казак же орус болуп төрөлүп калганыбыз үчүн сыймыктана алабы? Башка эч нерсе калбады да, Өткөндө теледен талкууда бирөө Абайды Кришнаит деп тааныптыр деп ызычуу түшүп атышат. Абай эч ак башка орбитага кеткен. Ал качанга чейин боз үйдө отура берсин. Эми башкаларга да аны көкөлөткөнгө бергиле да.
Я говорю, ну Абай вышел на другую орбиту уже. Ну сколько он может сидеть в юрте? Ну дайте ему возвыситься чуть-чуть. Кришнаит нашел свое, националист найдет свое, гуманист найдет свое, фашист найдет свое, идеалист найдет свое. Но это же прекрасно, что к Абаю так относится. Уже он не только казахам должен светить, он уже на другую планету, в другую орбиту вышел. Вот недавно. Сидят мои сестры, родственники.
Жакында карындаштарым канчы пара беришкенин сүйлөшүп отурушат. Алар чын дилден пара алган адамды жаман көрүп, нааразы болуп жатышат. Бул кайдан чыкты? Эмнеге мындай болуп калдык? Бул суроолор мени аябай түйшөлтөт.
Почему мы такие? Этот вопрос меня занимает очень. У меня сын дал взятку.
Менин уулум уулун бала бакчага жайгаштыруу үчүн пара берип отурат.
На сцене я говорю, надо быть честным, порядочным, а за кулисами я терплю все это.
Болот Атабаев 2000 жылдан тарта Казахстандын коомдук саясий иштерине активдүү катышты. Анын адам укугу менен Казахстандагы саясий эркиндик тууралуу айткандары коомчулуктун көңүлүн бурду. Сөз эркиндигин коргоого арналган жыйындарда, маселен, ал мындай деп айткан: маалыматка жетүү укугу адамга өкмөттөн эмес, табияттан берилген. Өкмөт бул эркиндиктин кол тийбестигин камсыз кылып коргошу керек. Казахстанда ушундай жыйындарды өткөрүү зарылдыгы болбой калган күндөрдүн келишин тилейм. Болот Атабаевдин өзүнүн саясий позициясын жаңы өзөн окуялары алдында 2011 жылдын декабрында өзгөчө белгилеген. Ал эмгек укугунун сакталышын талап кылып иш таштаган мунайчыларды колдоп чыккан, нааразылыкка чыккандарды атып таратышкандан кийин социалдык каршылыкты козуткан деп айыпташып, Атабаевди камакка алышкан. Жаңы өзөндөгү окуяларды тергөө ыктыяры менен катышуудан баш тартып, бул ишти кароочу сотту шылдыңка айлантаарын билдирген. Аны суракка алып барышып, ошол жерден камакка алышкан.
Наша большая ошибка, я так думаю, мы легитимизировали эти суды своим участием, своей покорностью.
Биз сотторду легитимдештирип алып, ката кетирдик деп ойлойм. Аларга баш ийип, процесстерге катышып, суроолоруна жооп берип жатып. Мен мисалы мындай кылмакмын. Сот киргенде тургандын ордуна жатып алмакмын. Мынтип мен сотту игнор кылмакмын.
Я суд игнорирую. Но это уже сигнал для общества, что оказывается так можно.
Бул адамдарга ушундай кылса да болот деген белги. Кимдир бирөө мындай жолго барышы керек.
А потом он будет читать мораль. Ну, надо хорошо. Если вы хотите, чтобы я вас уважал, хорошо, встану и скажу: «Хайль, судья!» Это транслируется. Потому что суд открыт, сказали. Это тоже сигнал для общества. Не надо бояться. Понимаете? А потом, когда он спросит, вы были в Жангузен? Я скажу: «Да, я был в Жангузен». И буду в оперу петь.
Бүт нерсени тескери жасамакмын. Эл көрүп боор эзилсин. Алар мени сотторду мыскылдап жатканымды түшүнүшү керек. Эч алардын кебин улуттуу кабыл алдырбашыбыз керек. Аягында Атабаев акыркы сөзүңүздү айтыңыз дешсе, мен туруп терең дем алып туруп,
я встану, воздух наберу и скажу,
деп салмакмын.
Долго. И вот мое последнее слово. Вот только тогда мы можем что-то предпринять. А сейчас страх. А страх — это манипуляция сознаниями.
Деп ал азаттыктын Прагадагы кеңсесинде берген маегинде айткан. Amnesty International уюму камакта жаткан Болот Атабаевди өз пикирин айтуу укугун пайдаланганы үчүн кысымга кабылган абийир туткуну деп тааныган. Режиссердин камакка алынышы коомдук жаңылыктар жараткан окуяга айланган. Аларда айрым маданий ишмерлер саясий көз караш үчүн кармоого жол берилбестигин айтышса, башкалары Атабаев кээде апыртып коёрун, артык баш нерселерди айтып салаарын ырастап чыгышкан. Бирок Казакстан бийлиги Атабаев ишин эртерээк жаап салууга аракет кылды. Белгилүү режиссер Эрмек Турсуновдун арачылыгы менен ал эркиндикке чыгарылган. Ошондон көп өтпөй Болот Атабаев Казакстандагы саясий жагдайды талкуулоо үчүн Германияга келип, Бундестагтын мүчөлөрү менен жолугушкан. Казахстанга кайтып барса кармалып калышынан чочулуп, Германияда калып калган. Кёльн театрында иштеп, университетте лекция окуган. Германияда жүргөндө саясий ишмердигин токтотпой, Казахстандагы саясий жагдайды социалдык тармак аркылуу сындап турган.
К сожалению, гражданское общество, которое сейчас создалось в Казахстане, если даже оно есть, я ненавижу это общество гражданское. Я люблю свой народ, но ненавижу это гражданское общество. Потому что мы позволяем стервятникам кружиться над страной, которую продали, разбазарили.
Четчерде Жүрө Атабаев Казахстандагы өкүмзор бийликке каршы чыккан бардык күчтөргө жардам көрсөттү. Германияга кетер алдында ал маалымдоо каражаттарына саясий системаны өзгөртүш үчүн шайтан менен болсо да кызматташууга даяр экенин билдирген. 2013 жылы ал биринчилерден болуп, ал кездеги Казахстан президенти Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Рахат Алиевдин Эркин Казахстан өкмөтүн түзүү демилгесин колдоп, уюштуруу комитетинин катарына кире турганын билдирген. Рахат Алиевдин демилгеси социалдык тармактагы анын тарапташтары менен каршылаштардын кызуу талаш тартышын жараткан. Атабаев четте куугунда жүргөн мурдагы банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казахстандын демократиялык тандоо кыймылында колдогон. Чет жерде жүргөн режиссер Казахстандагы жарандык коомдун өнүгүшүнө көмөк көрсөтчү фонд түзгөнүн билдирген. Аксарай театрынын Көлүндөгү гастролу аншлаг менен аяктаган. Чет элдик кесиптештери режиссер Болот Атабаевдин коомдук ишмердигин үлкөн эрдик деп баалап, Аксарайды социалдык театр деп аташкан. 2021 жылдын жазында Болот Атабаев Казакстанга кайтып келген. Бирок маалымдоо каражаттарына ачылып сүйлөбөдү. Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин анын белгилүү журналист Канат Тилеуханга берген маеги көпчүлүктүн көңүлүн бурду.
Кандайдыр бир эсти кагып тур. Мен айтам, булар кирде жок па? Сүйүн ар жагынан бир адам эсик ачты. Бизди киргизип алды. Сүйүн паканымыз экен. Пакан деген бар экен, сот төрмөдө отургандардын шефи. Тамак истеп аткан жерде газ, анжасында жанагы холодильник, телевизор, төсөктөр таптаза, бәрі аттак. Ой, барып сууга түшүп алып, душ кабылдап алдым. Шаршап жатырмын. Жолдан жаңағы тамақ ішіп алдым, жаңағы су сұрасам су жоқ, лимонад бар, квас бар, бәрі бар, тек су жоқ. Оны әйтеуір суық су ішіп кетіп баратсам, ұйықтап баратсам оятады. Аға, демаласыз ба? Демалып жатырмын дедім. Демалып дедім, ұйқылай. Аға, демалып деп сөйтіп бүйтіп дейді, сізге қызақ келейін ба, жоқ жігіт алып келейін ба дейді. Отырдым сосын бетіне қарап, сосын мен айттым, кыз десем кайдан табасың десем, астында казинодо күтүп отур дейді.
Сонда түрмөнүн астында казино?
Казино бар, бәрі ойнайды. МВД, КНБ, бәрі сол казинода акча жинайт. Міне рахат буларда лафа.
Ошол маектен соң көптөрү Тилеуханды режиссер менен дагы кездешип сукпат уюштурууну суранышты. Экинчи маекте болду. Угармандар Атабаев менен сүйлөшкүсү келип, байланышка чыгууга аракет жасашты. Алматыдагы Габит Мусрепов атындагы жаштар театрында ага арналган спектакль да өттү. Театр мүдүрү Азамат Сатыбалды Болот Атабаевдин тажрыйбасында маркум менен соңку жолугушуусунда ал аталган театр менен кызматташары тууралуу айтканын мындайча эскерет.
Казак театр өнүр режиссурасында кубулуса келген адам. Казы өзүнүн стили менен, өзүнүн позициясы менен, өзүнүн колтаңбасы менен. Бул реформатор режиссер. Шын мэнде кезінде Болот ағаның әр бір айтқан замечаниес бізге үлкен сабақ болады. Әрине мен бақытты актермін, мен оқысымын әйтеуір жұмыс істеп үлгердім қара көз спектаклінде, Әуезов театрында. Кейін енді бір өзінің жағдайы болды, оны барлықтарыңыз білесіздер. Одан кейін шетелге кетті. Өткенде Германиядан келгенде біз бірінші болып хабарласып театрға келіп, екі спектакльді көріп, құлагер спектаклін көргеннен кейін өте бір қатты әсерде болып, ол видеосы да бар, мен сендермен жұмыс істеймін деп келіскен болатын.
Деп Габит Мусрепов атындағы жаштар театры мүдірі Азамат сатып алды. Болот Атабаев 1952 жылы төрілген, 1974 жылы Алматыдағы Чет тілдер институтын, 1983 жылы Алматы мемлекеттік көркем театр институтын бітірген. 1990 жылы Германиядағы Мюнхен ұлыттық театрында кесіптік шеберчілігін өркіндеткен. 20 жылдан кейін ал Мюнхенге келіп, жашап іштеп қалған. Режиссер Қазақстанға 2021 жылдың жазында қайра келген. Биздин бүт бардык радиодо жаңырган макалаларыбыздын толук версиясы, санарип версиясы жана видео текст версиялары азаттык чекит орг деген сайтыбызда, ошондой эле тиркемеде да оңой окуй аласыз. Ушул менен кезектеги жарым саат токтурубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыров Момунов алып бардым. Кабарлар топтомун Замира Кожобаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Канат Карымшаков болду. Бардык баян макалалар сайтыбызда. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Азаттык. В эфире программа «Перекресток», в студии Лена Нечаева. Сегодня обсудим цены на топливо в Кыргызстане. Почему дорожает бензин и дизтопливо? Сколько еще продлится это подорожание? И что делают или не делают чиновники? И что могло бы исправить ситуацию? Обсуждать тему будем с исполнительным директором Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатом Эшатовым. Здравствуйте. И экономистом-экспертом Кайратом Итибаевым.
Добрый день.
С начала года бензин в Кыргызстане подорожал почти на 50%, солярка больше, чем на 35%, и цены растут чуть ли не каждый день. Канат, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, почему так происходит?
Если коротко сказать, то Кыргызстан сегодня является нефтезависимым государством. И у нас сегодня, единственный и основной поставщик – это Российская Федерация. И все складывается из-за того, какие там отпускные оптовые цены нефтеперерабатывающего завода Российской Федерации выставляют нашим предпринимателям. Да? То есть, если в начале года мы покупали бензиновую группу примерно в районе 300 долларов за тонну, то сегодня уже идет 650 долларов за тонну. То есть, рост оптово-отпускных цен по бензиновой группе где-то на 116%.
Больше, чем в два раза получается.
Да. А вы очень правильно сейчас сказали, розничная цена у нас на сегодня 48%. Почти 49%. Примерно, вы как-то правильно сказали, почти на 50% выросла цена розничная. По бензиновой группе, по дизельной группе рост на 60% произошел. А розничная цена выросла примерно на порядок где-то под 40% выросло, да? Поэтому, действительно, складывается все только из-за цен, которые выставляет нам нефтеперерабатывающий завод Российской Федерации. Потому что у нас на сегодняшний день самое выгодно получается приобретать, привозить и реализовывать это вот с заводов Российской Федерации.
Так это получается, что в убыток себе работают?
Нет. Но она же сразу не стала 116%. Угу. Российские заводы раньше, когда была стабильная ситуация, они раз в месяц цены нам выставляли, и в течение месяца наши предприниматели, нефтетрейдеры, контрактовались по этим ценам и привозили и реализовывали здесь горюче-смазочные материалы. На сегодня, например, вот в июле месяце уже два раза подняли, да? То есть 1 и 15 было такое, да, поднятие цен. А, например, в марте месяце у нас еженедельно происходили подъемы цены. Да? Вот еженедельно выставляют новые цены, котировки на луговой, и мы видим, по какой цене нашим трейдерам приходится контрактоваться. Поэтому постепенно эта цена тоже росла, поэтому и розничная цена идет постепенно. Но почему мы отстаем? Это потому что какой-то определенный период требуется, пока контракт заключат, пока они отгрузку произведут, пока она приедет в Кыргызстан, определенное время требуется для этого. 2 недели, бывает больше, иногда 20-25 дней иногда уходит. Поэтому какие-то запасы у нас всегда имеются здесь, в Кыргызстане. У некоторых нефтетрейдеров месячный запас, у некоторых до 2 месяцев доходят запасы, смотря какой у них объем нефтехранилища, где можно эти хранить объемы. Поэтому за счет этих запасов, которые ранее приобретали, чуть подешевле, поэтому у нас цена постепенно идет вслед за за отпускными ценами. И трейдеры вот за счет этих объемов и сдерживают резкие скачки цен. Угу. Получается такая ситуация у нас, да?
Еще с начала 2021 года Казахстан в одностороннем порядке расторг с нами, да?
Нет.
Перестали к
там
нам
другая ситуация.
Заводить.
В Казахстане уже 3-й год наблюдается профицит по бензиновой группе, только по марке АЕ-92, потому что они в 2018 году завершили, можно сказать, модернизацию своих заводов, перешли нарастили мощность своих заводов и перешли на более экологический класс. То есть Казахстан сегодня уже К5, да? То есть если всем было понятно, это Евро-5 стандарт, выпускает экологический класс топлива. И когда они вот модернизацию завершили, у них объемы мощности тоже возросли, и у них впервые вот, в 2018 году, во второй половине года, появился профицит. И они начали предлагать его в первую очередь нам, как мы ближайший сосед, и мы тоже являемся членами ЕАЭС. Вот. А в прошлом году, в период пандемии, у них был большой профицит, и почему наши не приобретали нефтетрейдеры у них? Потому что у них была очень высокая ставка вывозной пошлины. Почти $170 на тонну было. Вот с этой ставкой вывозить было невыгодно нашим предпринимателям, поэтому в прошлом году, в период пандемии, они ее просто обнулили. Сделали ноль, то есть, и начали предлагать извинения, в том числе Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан начали приобретать.
Поэтому
в конце
тогда
года, в конце года, 25
да?
декабря, Казахстан... Нет, в прошлом году экономика почти всего мира встала из-за этой пандемии. И поэтому цены на нефть обрушились. Вы помните, в марте месяце они упали. И пошло понижение цен. У нас в прошлом году примерно на 10-12 сомов цены снизились в период пандемии, вот когда у нас стояла экономика. И с октября месяца после пандемии как бы вот началось восстановление мировой экономики, и нефть начала дорожать, вслед за этим и оптово-отпускные цены на российских заводах начали подниматься. И смотрите, если на начало года баррель нефти, вот мы берем бренд, да, марку, стоил порядка $45, сегодня он уже $78-79 стоит.
Многие простые граждане задаются вопросом, почему у соседей в Казахстане так дешево, у них там сейчас, если перевести на наши деньги, где-то 35 сомов, да, за литр, а у нас так дорого.
В Казахстане абсолютно другая ситуация, могу пояснить. В Казахстане, во-первых, полностью собственная добыча нефти, они полностью обеспечивают себе. Во-вторых, они полностью перерабатывают и светлыми нефтепродуктами, то есть это бензиновую группу и дизель, они, в принципе, почти полностью обеспечивают себе полностью внутреннюю потребность обеспечить. Единственное, по дизельному топливу они какую-то часть все-таки приобретает Российская Федерация. И там прямое регулирование цен. Это вот, чтобы вам всем было понятно, я могу простым языком сказать. Например, завод, который перерабатывает нефть, ему государство дает определенный объем нефти и говорит, переработаешь, по такой-то цене отдашь. Даже если она будет ниже себестоимости. Завод абсолютно это не волнует, он это все делает, выполняет заказ и отдает горюче-смазочные материалы. Но государство ему вот эту разницу восполняет за счет нефти, которую они продают через биржу. Казахстан просто, ну, порядка 70 миллионов тонн продал через биржу. Да? То есть они на нефтедолларах поддерживают вот эту разницу. И внутренние цены для своих потребителей они устанавливают вот на этом уровне. Поэтому у нас разница порядка 15 сон сегодня существует, да?
Кайрат, скажите, пожалуйста, если бы у нас появилось собственное производство и нефтепереработка, это могло бы как-то исправить ситуацию? И вообще это реально или нет?
Ну, здесь надо просто смотреть структуру экономики. У нас нет цепи поставок. То есть, вот мой коллега говорит, в Казахстане есть целая технологическая цепочка, что они сами добывают, сами же перевозят, сами же хранят, перерабатывают и также распределяют, продают. В нашем случае, вот как первая фраза прозвучала от моего коллеги, мы импортозависимая страна. Одна точка – это Россия. Здесь у нас порядка сколько? 8, да, НПЗ?
11.
11 НПЗ. И то вот они выпускают марки какой? К2, К3, да, по-моему?
К2.
К2 даже. Вот. Это низкосортные, да, считается. В Российской Федерации сейчас, по-моему, действует К4, К5 для продажи, для реализации.
В странах ЕАЭС К4, К5. Евро-4, да, Евро-5.
Вот, а мы даже это не можем, потому что у нас слабые институты государства, слабая национальная политика. Мы на самом деле сейчас вот не можем даже соответствовать стандартам ЕАЭС, чтобы здесь более-менее экологический бензин, высокооктановый реализовывать населению. У нас правительство имеет большой брешь дефицита в бюджете, чтобы взять, там, регулировать что-то там, вмешаться в деятельность тех же нефтетрейдеров или деятельность тех же наших НПЗ и модернизировать, инвестировать или самим начать добывать. Но добыча у нас здесь практически нецелесообразна с точки зрения экономики, потому что не столько много запасов. Во-вторых, я, конечно, не специалист по добыче нефти, но я так думаю, что если было бы это, было бы давно, чтобы здесь мы видели бы ТНК мировые, которые добывали бы нефть. То есть оно очень глубоко находится, и то, что предлагается некоторыми нашими народными избранниками, депутатами, такие заявления, что нужно наращивать добычу, но он даже не покроет. На 1/10 часть, или как даже если покроет, то это было бы хорошо. Вот наш Хрыснефтегаз работает. Как работает, мы знаем, но оно потребности не покрывает на самом деле. Поэтому здесь надо, смотрите, надо работать над наращиванием вообще в целом реального сектора экономики, чтобы цены такие не казались очень кусачими. Мы слишком бедная страна, и нам каждый скачок ощущается прям сильно. Даже несмотря на это, вот если сравнить, даже вот у них есть мощности лучшие, большие. Узбекистан, у них дороже. Вот группа бензина дороже, Таджикистан тоже дороже. Вообще, если по ЕС смотреть, у нас вот прям почти в тютельку цены такие же розничные, как у в России самой. Дешевле даже.
Чуть-чуть дешевле.
Чуть-чуть дешевле, но остальные, посмотрите, Белоруссия, Армения, там дороже. Поэтому здесь нужно уже выборочно и целево выбирать те приоритетные отрасли. Например, если мы говорим про продбезопасность, да? Но здесь сейчас волновой эффект будет, ripple эффект называется. То есть подорожанием энергоносителей, соответственно, это очень ударит по товаропроизводителям. Соответственно, цены вырастут, инфляционный процесс не остановить. Согласно прогнозам того же Bank of America, к лету 2022 года баррель нефти будет 100, на отметке $100. Goldman Sachs говорит, вот третий квартал уже 80 будет. Поэтому сейчас ОПЕК плюс собирается, говорят, что давайте наращивать производство, чтобы стабилизировать. Вряд ли будем ожидать снижения стоимости, нужно привыкать к этим ценам. Прогнозы очень плачевные. Я, как экономист независимый, могу просто дополнить тем, что это скажется на всю экономику, на благосостояние нашего населения и очень сильно ударит, особенно по уязвимым слоям населения. Уровень компетенции или пичевать на то, что наше правительство что-то не сделало. Правительство сейчас в таком в режиме пожарника работает, где там у нас засуха, туда бежит, там, где растут цены, туда бежит, там собирается, там бежит. Но таких превентивных политических мер тяжело принять, когда у тебя ресурс ограничен и, конечно, слабый кадровый состав.
Вот как раз по компетенциям, да, часто разговаривая с людьми, слышишь такую фразу, что дорожает, потому что наши просто не умеют договариваться. Нужно там с Россией, может, договориться, с Казахстаном договориться, чтобы как-то подешевле у них покупать. Есть в этом какая-то доля политики? Можно ли о чем-то с кем-то договориться, да, может быть, там на уровне экономики и бизнеса или уже на политическом каком-то более высшем уровне, или это чисто экономика и политику сюда невозможно мешать?
Нет, вот смотрите, мы же до этого сказали сравнение, да, например, Таджикистан, если вот самую популярную марку возьмем, АЕ-92, да, она 80% из всего потребляемого бензинового группы приходится на эту именно марку бензина. Вот. Таджикистан на 18 сумов дороже, чем у нас. В Узбекистане на 13 сумов дороже. В Беларуси на 10. В Армении на 24 сумма дороже.
То есть мы еще неплохо договариваемся, да, по сравнению с остальными.
А, например, АЕ-92, что у нас, что в Москве одинаковая цена, да? У нас на 10 тинов дешевле в среднем, да, получается, да? И по 95-му бензину, да, у нас 2,5 сома разница. По дизельному топливу 9 сомов разница у нас, да, у нас дешевле получается. Это почему? Это благодаря тому, что у нас есть межправительственное соглашение о беспошлинном вывозе нефти и нефтепродуктов, да? То есть, согласно этого постановления, мы освобождены от уплаты вывозных таможенных пошлин, которые устанавливает Российская Федерация. То есть, Минэкономразвития Российской Федерации ежемесячно устанавливает ставки, на, например, на тонну. В этом месяце у нас $18.40. С начала года, если посчитать на весь объем и по этим ставкам, наши потребители, благодаря вот этому соглашению, уже 10,5 миллионов долларов сэкономили. Для наших это облегчение. Все равно мы покупаем чуть-чуть дешевле, получается, это же топливо, чем в самой России, получается. Где мы берем это топливо?
Всем понятно, что подорожание топлива влечет за собой подорожание всех в целом товаров, услуг и так далее. Но вот если учитывать, что с начала года подорожание 50%, да, грубо говоря, на топливо, то какого в процентах, да, подорожания нам ждать на все остальное? К чему готовится население?
Ну, вот взять и сказать, это, конечно, будет не совсем ответственно, но, например, по расчетам наших экономистов, вот на весну 2022 году нужно ожидать еще на плюс 20% подорожания продуктов питания, что мы, вот, допустим, ощутили по сравнению с тем же 2020-2019 годом. Это будет расти, потому что, я же говорю, здесь эффект, волновой эффект, то есть когда точка, она вот эта волна все больше и больше увеличивается и сказывается на все другие сектора экономики. Ну, например, сейчас у нас в полтора раза подорожал корм на скот. Да, допустим, сейчас ожидается подорожание цен на пшеницу. Мукомолу, например, поддались панику и какое-то время повысили стоимость. Но сейчас идет повышение стоимости постепенно. Вот, правительство пытается сейчас принять какие-то меры. И вот с 1 августа мы надеемся, что будет освобождение НДС на 12%. Но опять-таки, даст ли это такой ощутимый эффект? Мы теряем, конечно, в бюджете пополнение 650 миллионов НДС, то есть у нас мукомолы не будут уже платить НДС, да, на импорт пшеницы. Поэтому здесь, смотрите, здесь только структурные реформы могут помочь, то есть это решить вопросы с контрабандой, это улучшить вопросы с администрированием налогов. Вот сейчас до сих пор идут обсуждение по новой редакции налогового кодекса. У нас совершенно несправедливое налоговое бремя между малым, средним бизнесом, крупным бизнесом. Поэтому я не знаю, что будет на 2022 год, но я сразу скажу, что надо готовиться к такому худшему сценарию, это 20%.
Ну вот, как власти готовятся, как чиновникам готовятся, вы уже дали какие-то советы, да, а простым гражданам что делать, как готовиться-то?
Ну, смотрите, здесь какие-то там расходы, которые не имеют отношения прямого, ну, это расходы, связанные с роскошью, конечно, нужно поуменьшить, поубавить, а с другой стороны, вот частным инвесторам посоветовал бы чуть-чуть осматривать и уже смотреть на другие сектора, где есть действительно неэластичный спрос. Это вот пищепром, это фармацевтика, это, ну, ни в коем случае, где там есть хорека, потому что сейчас мы смотрим, очень много проблемных кредитов в коммерческих банках появилось в этом сегменте. Поэтому я бы сказал, что нужно разумно тратить. Ну, если так говорить, то я не знаю, иногда бывает, даже вот по городу Бишкек обывательно смотрю, иногда у нас кафе, рестораны всегда переполнены вечером. У нас очень много неучтенки, поэтому внутреннее потребление у нас никак вот не администрируется. Это косвенный налог. Вот в той же Европе, посмотрите, цены на ГСМ в разы дороже. Там большая часть сидит акцизный налог. Да, то есть, за исключением только Соединенных Штатов Америки, все страны ОСР, у них высокие цены на ГСМ.
В Америке тоже?
Ну, вот по сравнению с другими странами, ее союзниками, скажем, страны Европы, там намного как бы ощутимо меньше. Потому что в этой, допустим, тоже европейском континенте у них нету своей нефти и газа. У них нету каких-то таких сырьевых статей доходов, там как, я не знаю, сырье, минералы, там, алюминий, железо, золото. Они, государство, центральное правительство имеет большой резерв прочности. Я это еще повторяю последние все три года. За счет только потребительского налога. Это налог не предпринимателей, а потребителей. Они поставили 19% и все платят без исключения. Нету там фрирайдеров. Вот даже пойдете там в бистро, покушаете, там вам чек дают фискальный, где указано 19%. То есть он уже сидит в стоимости.
Угу, акциз правильно. Чем больше потребляешь, тем больше платишь, да?
Ну, как бы эти деньги аккумулируются, да, и потом они идут на проекты такие, развитие, ну, какие-то вещи, которые социальные проекты, связанные там с образованием, здравоохранением. Вот, например, тот же Германия, я вам пример вам даю, вот, возврат там, если вы там в статусе дипломата, к примеру, да, я вам просто историю рассказываю, вы раз в квартал все чеки собираете за свое топливо, и вам немецкое правительство, как иностранному дипломату, вам возвращает до 60-65% на вас, на ваш счет, потому что вы не резидент. Это конвенция, да, то есть Венская конвенция регулирует дипломатические отношения. Вы пребываете в чужой стране, вам возвращают 65% с одного литра. Вот это видите, сколько сидит люфт возможностей. Скачки идут на внешних рынках, а внутри они могут регулировать правительство, снижая, увеличивая именно акцизный налог за счет нефтетрейдеров. Они, правительство, поймите, правительство, главная задача не снижение, не удешевление, а держать стабильность. И там должно быть такой коридор, понимаете, 5-10 максимум процентов. 5% это вот вверх-вниз. Все. И тогда ты, как фермер, например, можешь планировать на 10-15 лет. Какие-то проекты долгосрочные, инфраструктурные, ты можешь планировать. И, соответственно, у тебя все вот бьется. И, соответственно, у тебя идет нормальная, здоровая экономика на предприятии. А если ты не знаешь, что через 2 года... Через год у тебя там национальная валюта упадет, у тебя вырастут цены на ГСМ. Как ты можешь здесь уже привлекать длинные дешевые деньги, кредиты? Угу. Это опасно.
Среди автомобилистов ходят слухи, что по 100 сомов будет даже бензин.
Знаете, мы прогноз делаем вот даже на полгода вперед не можем сейчас сделать, потому что у нас ежемесячно мы смотрим на оптово-отпускные цены российских заводов, соответственно, мы можем на месяц ближайший делать какие-то прогнозы, потому что дальше это уже будет некорректно, там цена может резко вниз, резко вверх пойти, и может быть совершенно другая ситуация сложится, да, поэтому максимально такой прогноз, который может быть адекватный, такой корректный, там мы месячный можем догадать, да?
И какой прогноз на ближайший месяц?
На ближайший месяц у нас в соответствии с этими отпускными ценами, которые 15 июля выставили заводы Российской Федерации, у нас по бензиновой группе до 10%. Это примерно на 5,5-6 сомов может подорожать бензиновая группа. И по дизельному топливу у нас на 6% это порядка 3-3,5 сомов может быть повышение цены.
Это в сомах за литр сколько в итоге
3-3,5 сомы.
Нет, я имею в виду в итоге сколько будет стоить бензин.
Например, если сегодня средняя цена по бензиновой группе, если 53 сома, то она будет 58-59 сомов. Да? По дизелю, если 48, она будет 51-52, да.
А дальше все зависит от отпускных цен, которые зависят от мировых цен. Ну вот, да, будем смотреть.
Вот я сказал, что ОПЕК плюс, да, там, например, Эмираты там, да, разрешили, Саудовская Аравия 1 000 000 баррелей в сутки разрешили добывать, да, Российская Федерация сейчас будет увеличивать добычу, да, поэтому, возможно, если будет такая ситуация, вот как договорятся, и будет повышение добычи нефти, и, возможно, какая-то стабилизация наступит. Да? Но мы будем смотреть сейчас это конкретно, когда будет факт, мы можем уже потом прогнозы делать.
И вот не по ценам уже прогнозы, а по обеспеченности. То есть понятно, что будет так же дорого, возможно, даже чуть-чуть дороже, но будут ли перебои с поставками, и стоит ли фермерам и просто автомобилистам переживать? Будет ли дефицит?
Нет, дефицита, скорее всего, не допустит. Потому что у нас, смотрите, сейчас контракты полностью все нормально заключаются, отгрузки вовремя производятся. И в Кыргызстане, я же говорю, у каждой компании от одного месячного до полуторамесячного запас ГСМ есть. Да? То есть никаких таких нет. У нас в марте был определенный такой, может быть, ощущался дефицит, потому что контракты на большие объемы не заключали. Но это из-за того, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод стал на аварийный ремонт. И вот эти заводы, которые расположены в Сибири и на Урале, это которые основные заводы, с которых наши нефтетрейдеры закупают, определенные объемы перекинули на Дальний Восток. Поэтому ощущался. Потом была такая еще, такое понятие есть, как это экспортная альтернатива. Да? Например, страны Европы и Прибалтики, они предлагают российским заводам на $100 больше за тонну, чем нам. Чем мы, да? Uh-huh. И раньше им было привлекательно продавать, конечно, странам Европы и Прибалтики, при этом больше зарабатывать, да? Но у них же ограничения, они сейчас в Россию туда внесла, потому что у них тоже внутренняя розница на 4% поднялась, и они ограничили продажи Европе и странам Европы и Прибалтики, несмотря на то, что у них экспортная альтернатива была намного выше, да? Вот такие моменты были, но у нас нет повода сейчас волноваться, бесперебойно обеспеченность будет. Единственный вопрос это, что идет рост цены.
Угу. А по регионам тоже все будет хорошо?
По регионам, да, у нас вопрос был по Баткену, там по городу Сфанат, тогда единственное, вот наша компания, член ассоциации, бесперебойно работал круглосуточно, у него все остальные конкуренты, можно сказать, были закрыты, высохли, у них АЗС все стояли закрыты. Единственная одна компания наша, член ассоциации, она продавала, у нее объемы там больше 4 раз выросли, но она полностью обеспечила, эта компания, горючими материалами, регион.
Вы что-то хотели добавить, Виктор?
Да, вот пусть мне каким-то фанатиком не посчитают наши слушатели, но нашего правительства сейчас пока не хватает, видимо, ресурсов и времени, и, может быть, в какой-то мере компетенции, видения по поводу перехода на зеленую экономику. То есть у нас, вот, например, мы смотрим, да, некоторые европейские страны приняли специальные национальные программы, например, вся европейская территория Евросоюза 35-го года хотят полностью запретить двигатели внутреннего сгорания машины. Личного пользования, коммерческого пользования в том числе. А Норвегия уже с 25-го года приступает к этому переходу. Мы могли бы тоже некую рамочную, я подчеркиваю, программу некую принять по постепенному переходу, перестраиванию именно потребления ГСМ, да, на электромобилы, мобильные транспортные средства. Я не знаю, у нас очень раздута действительно бюрократия, да, и люди боятся на местах, именно на муниципальном уровне, на региональном уровне принимать решения, потому что они боятся завтра за это решение отвечать. Вот у нас, может, сильно будет сказано, но я ощутил именно парализованность. Да, ты приходишь с проектом, с инвестором, но они не могут тебе помочь, не могут оказать поддержку, содействие. Да? Власти должны быть, наверное, компетентны и иметь какое-то видение устойчивого развития. И вот действительно вот этот иглу, зависимость потребления на ГСМ, коричневую экономику нужно как-то уже смягчать, уменьшать.
Канат, вам есть что добавить?
Именно в этом ключе можно сказать, что у нас какие-то шаги все-таки делаются. У нас с 2019 года вступил в силу техрегламент, теперь у нас ограничено, да, ввоз в Кыргызскую республику горюче-смазочных материалов ниже экологического класса К4. То есть К4, К5. Да, если, по-другому говорить, это Евро-5, Евро-4.
Браво. А МПЗ наши не готовы. Так.
А МПЗ не готовы, и они просят отсрочку. Да, в этом отношении идет вопрос. Тогда как страны Европы и Прибалтики сегодня только Евро-6 пользуются. Да? Потому что там они в атмосферу сокращают выбросы вредных веществ на 98%. Понимаете?
Видите?
У них воздух чище становится. Да?
А мы дышим. Это онко-возбудители. Ужас.
Ну, я постоянно зимой, когда у нас проблема с мукой встает, я постоянно не устаю это говорить, да? Надо нам прекратить ввоз, и надо нашим заводам себе модернизировать и начинать выпускать Евро-5, Евро-6, да?
Совершенно верно. Я полностью поддерживаю. Здесь уже инвестиционные проекты наших НПЗ.
Нет, тем более это уже норма, это уже закон, да? Мы, когда входили в Евро и ЕС, мы взяли на себя эти обязательства, государство, Кыргызская республика, подписало этот договор. И сегодня эта норма уже вступила в законную силу. Поэтому надо это просто исполнять, да, сегодня.
Есть шанс, что исполнит?
Мы обязаны это делать, да?
Мы в ОСАГО тоже должны были уже давно вести в обязательном порядке, но нет уже до сих пор.
На этой позитивной ноте подошло к концу наше обсуждение. Напомню, с вами была программа «Перекресток», ее ведущая Лена Нечаева. В студии с нами были президент Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Ишатов и независимый эксперт в сфере экономики Кайрат Итибаев. До скорых встреч в эфире.
«Перекресток» на радио «Азаттык»